Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, октябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. В Москве не солнечно, если кто-то не заметил. О движении вы пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Кстати, сообщения, по-моему, я не вижу, только в Телеграм. «С добрым утром всех», пишет Дягилев. «Доброе утро всем, кто сегодня проснулся», пишет Бараэт. «Доброе утро, как вам театральная постановка в Штутгарте?» «Какая? Я, может, что-то пропустил?» «Благодарю, благодарю. По-братски, по-братски, братан, братски». Вот. «Всех с пятницей», пишет Александр Первый. «Снова разговоры о переговорах и условиях мира», пишет Василий. «А кто их ведет, Василий? А кто их ведет?» Вот, я вроде бы не заметил такого. Вижу, что зарубежная пресса об этом пишет. А так, чтобы кто-то уж сильно вел такие переговоры какие-то и разговоры, не заметил. «Доброе утро, с завершением трудовой недели», пишет Павел. То есть все по домам, Павел. Зря я приехал или что, я не понял. «Доброе утречко», пишет Николай. «Доброе утро», пишет Роман. «Доброе утро, МИД Укрхунты выразили надежду на то, что власти Туркменистана будут уважать правила самозванцев из Международного уголовного суда, так называемого, и арестуют президента России, который поехал с визитом, значит, в Туркменистан», пишет «Дело техники». Да я видел это бредятину, если честно. Честно говоря, все больше и больше у меня возникает одно слово в голове, когда я смотрю на всю эту украинскую политику. Слово это «жалкие». Вот «жалкие». Еще можно сказать «мелкие». Угу. Ну, «позорные». Вот. И вот каждый раз украинский МИД заявил, я думаю, ну что-то наверняка жалкое, мелкое, позорное. Читаю, о, да, действительно, что-то очень жалкое, что-то очень мелкое, что-то очень позорное. Что-то такое какое-то обиженное во всех смыслах обязательно. И оно действительно такое, оно все такое обиженное, жалкое, мелкое и позорное. Вот ровно так, как должны себя вести прихлебатели американские, ничтожные, ощущающие свою бесполезность и бессмысленность абсолютную. Вот они так себя и ведут. И это, в общем-то, закономерно. И это, как мне кажется, ну, органично. «Доброе утро, а вы слышали, Зеленский потребовал от президента Туркменистана?» Да, Виктор, я как раз об этом. Только там не Зеленский, по-моему, был. Ну, «Хорошего дня и отличного настроения в эфире». Так, пишет Сергей, спасибо. «Доброе утро, в Митино меняют бордюр и асфальт. Стоим уже две недели в пробках», пишет Костя из Митино. Да не только у вас меняют. Вообще сейчас в отдаленных районах, а я там часто бываю, знаете, как говорят, по работе, а значит, есть еще вариант по жизни. Я часто там бываю по жизни. Не в смысле какого-то бандитского словосочетания, а в смысле бываю по необходимости жизнедеятельности в отдаленных районах. Там тоже наглухо меняют бордюры везде, где бы я ни был. Так что все, дошло наконец-таки от центра к окраинам эта вся история. Скоро будет везде очень красиво. «О движении в Хабаровске 3 балла, сам просил», пишет J23. «Доброе утро и хорошего эфира», AA26 пишет. «Доброе утро всем, пробка 0 баллов в трамваях района Богородская», пишет Алексей. «Движение вверх», пишет Барая. «Доброе утро, что сегодня на повестке», пишет Владимир. Да все, что обсуждается, то и на повестке, подкидывайте. Что-то мне написали про сербский губошлеп и так далее, а я и не знаю. Расширьте, пожалуйста, ваше сообщение. «Приоритетом США в конфликте на Украине по-прежнему остаются поставки оружия Киеву, а не дипломатия. Пентагон», пишет Нигматуллин. Ну, цитату прямую дает. Ну, вот это похоже на правду. Вчера еще говорили, что готовы стать посредником в достижении мира. Черти капиталистические, пишет Нигматуллин. А сербский подписал бумагу о территориальной целостности Украины, пишет Василий. Ну, подписал и подписал. Ну, слушайте, что вы... Я понял теперь, какие претензии у вас к Вучичу. Он подписал бумагу. Ну, сегодня подписал, завтра другую подписал. Какая разница? Что вы начинаете? Что вы начинаете? Вот. Давайте тоже подпишем какую-нибудь бумагу о территориальной целостности чего? Косово. Почему бы и нет? Ну, сегодня подписали, завтра переподписали. Ну, какие проблемы? Правда? Шучу, конечно, не будем мы этого делать. Вот. Но традиционно... Так уж сложилось, когда мы смотрим на то, что делают сербы, мы говорим, ну, они в таком положении, надо все-таки понимать и посочувствовать им. Поэтому давайте посочувствуем в очередной раз и в лобни между во дворах меняют бордюры и кладут асфальт. Наконец-то, пишет Конюта. Вот, видите, некоторые ждали. Сербы не могут не подписать такую бумажку, иначе ему нужно будет признать и независимость Косово, пишет Василий. Ну, Василий, смотрите, надо просто отсчитывать не от Сербии, а от Югославии. А если ты отсчитываешь от Югославии, надо отсчитывать и от СССР. Сербам не надо подписывать, на самом деле, никаких бумажек. Им надо сказать, что Югославию надо восстановить. А Россия имеет полное право, потому что Советский Союз вне соответствии с всеми возможными нормами был разрушен. Извне. И все, и вот и все. Тут же самое главное, какая точка отсчета. Не надо отсчитывать от 22-го года, не надо отсчитывать и от 14-го года, не надо даже от 91-го отсчитывать. Раньше надо брать, раньше. Иран пригрозил Саудовской Аравии войной при одном условии. Тегеран предупредил, что открытие воздушного пространства стран Персидского залива для Израиля с целью использования этот маршрут для атаки будет расценен как акт войны, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Ну, тут можно сказать следующее, Алексей. Рейтер, конечно же, сейчас будет сообщать, что Иран хочет повоевать с Саудовской Аравией, Саудовская Аравия хочет повоевать с Ираном, все друг с другом хотят повоевать, потому что Рейтер надо выполнить эту задачу. Задача заключается в том, чтобы все повоевали с Ираном, а Иран предстал в наших глазах и глазах всех в мире как некое такое воинственное государство, которое неимоверно хочет войны и никак не может успокоиться, и все в таком духе. А милый, добрый, светлый, прекрасный Израиль никак не может отбиться от этих постоянных нападок Ирана. Ну, знаете об этом. Нашим партнерам тоже уже хочется завершить этот конфликт, поэтому они тоже давят, в кавычках, на Россию, пишет Василий. Сербы пусть что хотят, то и подписывают. Главное, пусть не выполняют, пишет Абили Факенфлаев. Это, кстати, правильно. Запад всегда действует по этой технологии, и она неизменно работает. Подписал, но главное, не выполняй. Украина предложила оказать помощь США в борьбе с последствиями урагана. Для этого предлагается использовать 3 миллиарда долларов из доходов от замороженных российских активов, пишет Василий. Это потрясающе. Мне интересно, а когда наши замороженные активы уже закончатся, чтобы они перестали их тратить на все? Или это невозможно? В мире, основанном на правилах, на любой противоречивый прецедент есть универсальный ответ. Это другое, пишет Алекс. Ты прям смакуешь, пишет ленивый титан. Я? Вы о чем? Не. Надо отсчитывать от Казани, пишет револьвер. Так. И, кстати, президента нашего не поздравил с днем рождения, Вучич. Что-то тут не так, пишет Павел. Не поздравил? Во время доклада начальницы лесничества о пожарах в регионе губернатор Забайкальского края вытер козявку о ее плечо, пишет Алексей ТТ. Да, я вчера видел эту, с позволения сказать, новость и понял, наконец-то, что всех людей интересует. Себе в Телеграм не брал, подумал, ладно, буду немножко вне трендов, хотя, конечно, от моды отставать в информационном смысле нельзя, но я все-таки решил отстать от моды. И я представил себе свою аудиторию в Телеграм, ну и вообще свою аудиторию людей, которые меня слушают, читают, представил, как если бы они были высококультурными и приятными. Вот, и не занимающимися всякой чепухой в тот момент, когда мир стоит на пороге ядерной войны. И каждую секунду может прозвучать то самое «почалось». Ну, а что такого? Ну, вот начинается 506-й. Правильное решение не выкладывать, пишет Геннадий. Да, и теперь, мне кажется, правильно еще и не говорить об этом. Да, это был плевок нам в душу, все верно сделали, пишет Нигматуллин. Ой, да, он просто нос почесал, пишет Василий. Сразу видно, что порог входа, вопрос экспертизы, да, очистки носовой полости пальцем, он низкий. Да, то есть невысокий, ну или, по крайней мере, не экстремально высокий. И многие могут в этом смысле давать свои комментарии. Да? Специалистов у нас в этой сфере много, безусловно. Вот. Ни один палец побывал ни в одном носу, и поэтому тут комментарии будут. И я уверен, что будут они действительно глубокими. Глубокими настолько, что могут достать до самого мозга. Но нужно ли нам это? Скажите честно. Если нужно, если вы желаете этого, если вы действительно хотите обсуждать, кто где ковырялся в носу, а может быть и где-то еще, то мы, конечно, готовы. Мы, конечно, готовы. Куда деваться? Такая работа. Но если вы все-таки находите в себе силы попытаться поговорить о какой-то другой теме, я готов вас поддержать в этом смысле. Есть вероятность, что мозг не найти, пишет Нигматуллин. Тут как бы ходишь по улице и наблюдаешь это в носу все, пишет Геннадий. А давайте без этих новостей, с уважением, пишет Алексей. Да куда мы катимся, спрашивает Мельникова Елизавета. А катимся ли мы, Мельникова Елизавета? А катимся ли мы? «Не надо про носы», — пишет Илья. «Украинцы и примкнувшие к ним иностранные наемники как будто уже не так сильно хотят брать Курск и Курчатов», — пишет Василий. Да, создается такое ощущение, судя по тем новостям, которые вчера приходили из специализированных интернет-ресурсов. Что-то как-то у них поубавилось, так сказать, поубавилось. Владимир Свет Олегович сбрасывает мне фотографию, ну, принтскрин, так скажем, своего телефона, где у меня в Телеграм под новостями реклама про какой-то виноград в сети «Магнит». Владимир Свет Олегович, всякая хаотичная реклама высвечивается у вас в Телеграм, потому что вы не оформили подписку платную. Я к этой рекламе не имею никакого отношения и с нее даже копеечки не получаю, что, конечно, крайне обидно. Но зато с этой рекламы копеечку получает Павел Дуров. Вот, и вся его шатия-братья, и также даже Ирина, по-моему, ее зовут, Болгар, та самая жена Дурова, которая ему не жена, женщина, которая не женщина, дети, которые не дети, и все такое в таком духе. Это все им падает на кошелек, так что думайте. С другой стороны, если вы возьмете премиум-аккаунт, как вы понимаете, вы опять заплатите. И Болгар, и Дурову, и даже Макрону отчасти, и его мужику. Ой, не знаю, не буду лезть в эти вопросы. Вообще, вот эта жесткая, да, такая бинарная система. Нет, они же все не бинарные, поэтому не буду утверждать, что женщина или мужчина сам Макрон, и его женщина мужчина или женщина она, или кто она вообще, какая, черт, разница. Он же Поль Дюров, пишет Дробик Сергеевич. Спасибо, что напомнили, да? Вот этот жалкий француз, вот, который ограничивает наши права и свободы по так сказать, приказу жандармерии, да? Вот, он, так сказать, денег и получит в любом случае. В ленте новостей в телеге на днях встретил рекламу «Купи дубинку выкидная, получи нож в подарок», пишет Ион. Таргетинг интересный у них, конечно. Не просто так, видимо, Ион вам предлагаются такие вещи. Вот обратите внимание, Владимиру предлагался виноград. Человеку предлагают виноград по какой-то приятной цене, а вам почему-то дубинки и ножи. Вот возникает вопрос, чем вы занимаетесь. Если вы работаете в полиции, вопросов нет. Но если вы вдруг работаете в сфере развлечений, то тоже вопросов нет. Если в новостях не говорили, что Вутич, вот теперь он еще и Вутич, поздравлял президента нашего, это не значит, что этого не было. Мы вон поздравляли практически первого нашего президента и в прямом эфире, говорит Москва. И тишина в новостях, пишет I Believe I Can Fly. Да-да. Эта тема может вести к медицине. Что есть сопли, а они разные, пишет Егор. Вы думаете, это с точки зрения диагностики важно? Зеленский опять втирает какую-то дичь Еврогазете о готовности Киева к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания потери территории Украины взамен на гарантии безопасности стороны США и ЕС, пишет Дело Техники. Там удобно Дело Техники. Он сначала втирает газете то, что вы сейчас сказали, а потом он рассказывает всем, что никаких переговоров, никаких уступок и ничего вообще не может быть в разговоре с Россией. Да, в конечном счете, не забывайте. Они как запретили себе с нами переговариваться, так и не разрешили. У них есть специальная бумажка. Они когда-то достали бумажку и на ней написали: мы с Россией не разговариваем. Мы, говорит, с Путиным разговаривать не будем. Ну, значит, ни с кем не будете разговаривать, ребятки. Значит, можете поговорить с рукой со своей. Идите и пообщайтесь. Можете набрать старому деду в Вашингтон, с ним попробовать поговорить. Вспомнит ли он вас? Не факт. Или он скажет: а, алло, 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 ураган, ветерок, не полечу. Волк слабее льва и тигра, но с днем рождения не поздравляет, пишет фельдмаршал. Что это значит? Да они уже хитро продали Украину Америке, пишет Айлыкс. Кто они? Вы имеете в виду украинские власти? У них нет мандата, чтобы чем-то торговать. Кто им дал право торговать тем, что им не принадлежит? Вот. Это фиктивный договор. Вот. Они, конечно, продают Украину Америке, но как можно продать то, чего нет? Нет Украины, значит, нет и договоров, связанных с Украиной. Все, забыли, разъехались. Ты мне больше не дружок, пишет Василий там, ну и так далее. Вообще-то, нападение на Курскую область уже мы сказали, что переговоры вести не с кем, пишет Алекс Поляков. Сказали. Ну, а мы сказали, а они еще и написали, когда сказали. И это было давным-давно. Давным-давно. А вот, кстати, в Курской области хорошее происходит сейчас с точки зрения уничтожения врага. Но не будем, как всегда, торопиться. Будем спокойно воспринимать информацию и ждать официальных заявлений. Вот. Что, вроде бы пробежались мы с вами, да? О главном поговорили. Теперь можно говорить о неглавном. О чем-то, например, о смысле жизни или что-то в этом духе. Ну, или еще раз пробежаться по новостям, посмотреть, что у нас есть свежего в этом смысле. Может быть, кто-то что-то публикует. Да, вижу продвижение на Востоке, у Николаевки и Михайловки. Это то, что сообщают специализированные ресурсы. Населенный пункт Петропавловка, к западу от Котлеровки, возле Цукурина, да, вот, ну и, ну и много чего еще интересного. Главное за этим следить. Так, Покровское направление продвижения, Курская область продвижение, освобождение, хорошо, хорошо, хорошо. ЦИПСО разгоняет новость о том, что наши обманом заманивают украинских женщин, чтобы те собирали у нас дроны, а пишет Василий. В смысле? Я не понял, Василий. Что значит собирали у нас дроны? И каким обманом мы заманиваем украинских женщин? И что такое вообще, что имеется в виду, когда говорят украинская женщина, Василий? Как они вообще определяют, какая женщина украинская, какая не украинская, я понять не могу. Завтра будет по боксу хороший поединок Бивол Битербиев, пишет доброжелатель, обращая нас к новостям профессионального спорта. За кого болеете, доброжелатель? Просто Битербиев нокаутер лютый, а Бивол, конечно, умеет работать на ногах. Вот. За кого болеть? Во многих областях Европы, Украины и России замечено северное сияние. Что думаете по этому поводу, пишет Светлана. Светлана, я думаю, что это очень красиво. В Курске наши четко отрабатывают. Взяли большую группировку врага в окружении и схематично выносят. Может, и была такая идея изначально, пишет Костя Измитина. Нет, все-таки изначально такой идеи не было. Долго не мог понять, что за еле уловимые скрипы в эфире, а вчера допетрил, у вас же рядом трамваи ходят, или мне кажется, пишет Нигматулин. Все-таки слышно, да? Все-таки слышно. Да. Ну, Нигматулин, раз слышно трамваи, которые так далеко идут, я постараюсь контролировать свои биоритмы. Назовем это так. Мало ли, очень даже слышно, пишет Антон. Да. Хорошо. Будем знать, друзья. Мы попробуем переварить эту информацию относительно того, насколько хорошо в наши микрофоны слышно все в этом мире, и, так сказать, следить за собой и быть осторожными. Улицу слышно иногда немного, пишет 506. Ну, то есть, если гипотетически встать здесь под окнами и начать что-то орать, вас могут услышать в эфире. Но удобнее написать через Telegram, говорит МСК-бот, или позвонить 7373948. Это не мешает 506. Конечно, это лишь добавляет чего? Атмосферности. Ничего не слышно, все хорошо, пишет Дягилев. Прекрасно. Нет большей похвалы для радио, чем ничего не слышно, все хорошо, Дягилев. Слышно трамвай, и это звучит уютно, пишет Роман. То есть все-таки мы выступаем за то, чтобы сохранить московский никому не нужный трамвай. Так что, если мы наступаем, и наступаем успешно, значит, наши потери сильно превышают потери врага, пишет Сергей Чеплыгин. Нет, не значит. Сергей Чеплыгин, могу дальше читать ваше сообщение или нет смысла его читать? Ой, полагаю, что нет смысла его читать. Если мы наступаем и наступаем успешно, это значит, что мы очень быстро и эффективно убиваем врага, уничтожаем его, равняем его с землей, вот, и атомизируем. Вот, как-то так. Это значит, что все больше и больше будет так называемых без вести пропавших на Украине, потому что они в основном записывают в без вести пропавших. Нам как Зеленский и всему миру отчитался про 31 тысячу, так больше ничего и не говорил. Ну, Алексей, помимо красиво северное сияние, это нетипично ни для этих мест, ни для времен года, пишет Светлана. Скорее всего, заговор, Светлана, конечно. Наверное, какие-нибудь масоны. Татьяну Лазареву, признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов-экстремистов, объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма, пишет СВ. Ну, прекрасно. Вообще, я бы присмотрелся к выпускникам планеты КВН. Гражданам планеты КВН. Я бы присмотрелся. Смотрите, Зеленский, ну, очевиднейшим образом, даже комментариев никаких давать не надо, да? Вот, Лазарева. Слепаков. Да-да-да. Да-да-да, и это только начало, это только верхушка айсберга. Я уж не говорю про всех этих украинских КВНщиков, там вообще ад, не дай бог посмотреть, там весь, вообще крах просто. Не-не-не, давайте трамвай тоже выпиливайте, в Хабаровск передавайте, пишет J23. Шоу тоже, тоже что-то... Хрюкал, пишет АТ. Синоптики писали, что это теперь норма будет для нашей полосы. Какие-то там изменения климата, вспышки и все такое, пишет 506. Про недавний вой, про Дискорд. Уже появилась нормальная статья от специалистов. Те, кто использовал эту программу, не сильно умные люди, так как трафик перехватывается и может быть вычислено местоположение оператора. Может, вдруг станет меньше потерь среди дроноводов? А другие программы были и есть, просто разбираться надо. А не вот это вот все, пишет Алекс Поляков. Скрип не напрягает, просто реально было непонятно. Микрофон у вас крутой, братана звучат на высоте, а вот высокий скрип, думаю, не убрать, пишет Нигматулин. Да нет, ну почему, можно? Можно сделать просто микрофон гораздо тише, а я буду шептать вам, нашептывать вам. Тем более, так нам завещал великий мастер, поэтому мы можем вам только нашептывать. Мы же не можем вас заставить ничего делать. Я могу только нашептывать вам потихонечку с вами разговаривать в эфире. Мужики, только вам, наверное, не понравится, если честно, да? Девчонка, может быть, и ничего, а пацаны, пацаны, вам-то вряд ли вот это вот все понравится, да? Вам-то вряд ли. Масляков открыл ящик Пандоры, пишет Алексей. Ну, тут все-таки, поскольку Александр Васильевич ушел, покинул нас, да, ну, по-русски говоря, умер, вот, мы не будем сильно... много шутить на тему планеты КВН, но все-таки, обратите внимание, это была отдельная планета с отдельным президентом. Президентом планеты. Вот. А началось все с Украины. BBC подготовили большую статью, в которой размышляют о том, сработает ли стратегия медленного отступления ВСУ в Донбассе. Стратегия, Карл, пишет Василий. Да-да, конечно, сработает. Вот, мы обязательно победим. Все их стратегии, как вы видите, очень хорошо работают в итоге. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Резину пора менять, цены и наличие большая проблема, пишет Юлия. А у вас не куплено, что ли? Да. Наталья рассказывает мне, как осваивает Рутюб, и ей он нравится. Наталья, все для вас. Передам при возможности, если я такая выдастся когда-то, вот, ваши пожелания и благодарность всем тем, кто делает Рутюб. Может быть, кто-то из них и слушает. Ребята, Наталья довольна. Очень нравится ей, что в спящем режиме может Рутюб работать. То есть экран отключается, а он бубнит. Ей очень нравится. А вот, эй, всегда бы такой трафик по Ленинградке в будни, пишет Павел. А что там, Павел, хороший трафик по Ленинградке? Кстати, Ленинградка вообще неплохое направление в целом. Когда нет дачников, там очень хорошо. Но когда начинаются дачники, там очень плохо. Все очень просто. Обратите на премиум китайскую резину. Норм, все, езжу на BMW все лето. Очень хорошая резина, пишет «Улыбнись». А, у меня товарищ брал китайскую резину на свою достаточно дорогостоящую машину, есть machine, вот, как раз тоже немецкую, и, собственно говоря, ездит, и я говорю, да ты с ума сошел, да что так, да ты подвергаешь себе опасности, на такой резине нельзя на трек, он говорит, так я и не езжу на трек, и я посчитал, что это достаточно убедительно. Это шутка, пишет Андрей, нет. Из нормальных КВНщиков только уральские пельмени, пишет Алексей. Согласен с вами. А сегодня все едет хорошо, пишет Иван Кузнецов. Так, скорее всего, китайцы по тем же технологиям делают все, пишет 506. Слушайте, если честно, то есть мы считаем, что китайцы могут сделать автомобиль, но мы считаем, что китайцы не могут сделать резину на автомобиль. Ну, натурально. То есть китайцы могут сделать всю резину на все кроссовки и все ботинки мира, но не могут сделать резину для автомобиля, правда? Ну, я правда спрашиваю. То есть мы с финнами, типа, делали хорошую резину, а китайцы, типа, не могут? Мы с финнами, чтобы вы понимали. Все эти три финна существующих. Вот. Ну, те, которые сейчас в НАТО и собираются с нами воевать, и рассказывают, как они там нас разнесут. Вот. Где-то в Мурманске, видимо, они там. То есть, правда, вы думаете, китайцы не могут сделать резину? Правда? Это интересный разговор, я думаю. Мы начинаем интересный разговор. Резина отличается поведением лишь в форс-мажорных условиях. В обычной ситуации она вся одинаковая, пишет и он. А что за марка китайская резина хорошая, пишет Илья. Ну, какая разница? Все равно не запомним название. Вот. Это как марки китайских автомобилей. Ну, как это запомнить? Вот. Тем более, что там всегда в конце еще добавляется Pro Max, Pro Super Vision Plus, Pro 7, 8, 9. Угробили Nokia, гады, пишет Егор. Да, да. А у этих, у финнов, что ни возьми, все, либо Nokia, либо Nokian. Что это значит? Такое ощущение, что одно слово на все. Если бы китайцы умели делать резину, их бы не было бы 1,5 миллиарда, пишет Валентин. Интересно, Валентин, интересно. Есть в ваших словах что-то глубинное. Есть в ваших словах что-то животное, я бы даже сказал. Зикар как-то, как что-то арабское звучит, пишет Нигматуллин. Ну, неспроста, конечно, да, действительно, есть некое совпадение звуковое. А, вот. Форс-мажор – это применение шин на Майдане, пишет Дмитрий. Берите Омск шину, какой Китай, пишет Василий. С вашими пробегами можно и на Г ездить, пишет Андрей. А какими это такими нашими пробегами, Андрей? И самое главное, хотелось бы спросить вас, а что за ваши пробеги? Раз уж мы решили начать дифференцировать классово общество по пробегам, то какие у вас пробеги? Похвалитесь. Вы знаете, говорят, что у Андрея просто огромный пробег. Ну, сам Андрей об этом говорит. Посмотрим. 100 тысяч километров в год, пишет Андрей. Мужики, это много, нет? Это много, 100 тысяч в год? Так переименовали у нас Nokian в какое-то другое название, пишет Алексей. Так, конечно, и делаем ту же самую резину, которую делали, просто без финнов, и все, и прекрасно у нас все. За лето проехал 5 тысяч на Китае, еще и разноширокая, пишет «Улыбнись». Катаю резину Сайлун зиму и лету. Все четко, пишет Максим. Плюс к армии, кто про Омск шину написал, пишет демонтажер Амич. Ну, тут я согласен. Вообще, давайте поддержим отечественного производителя. Зиму отъездил на казахской резине Nordman. Доволен. Она реально казахская, Дробик Сергеевич? То есть, смотрите как. Значит, Казахстан может делать резину хорошую, а Китай не может, что ли? Опять мы упираемся-то. Вот. Это овер дофига. Не берите после него тачку. Про 100 тысяч километров. 5 тысяч километров, пишет Андрей. Ну, да, Андрей, такого пробега надо стесняться. С таким пробегом стоит записаться, я думаю, к психологу какому-то или кому-то, психотерапевту, и рассказать об этой проблеме. Так и сказать, у одного 100 тысяч, а у меня всего 5. Вот. Ну и дальше выслушать какое-то вранье о том, что на самом деле пробег не так важен. Ну вот, главное, как вы это пробежали. Лето отъездил на липучке, пишет Алексей. 5 лет меняем двигатель на новый, пишет Андрей. 5 лет меняем двигатель на новый. Что бы это значило? В интернетах видел резину с названием «Валера», пишет Ник. Ну что, хорошее название. А чем вам вообще не нравится «Валера»? Так вроде Ярославский шинный завод самую лучшую резину и делает, пишет Саша Зум. «Континенталь» комплект 80 тысяч стоит сейчас, пишет Игорь. Комплект на что? В Казахстане и КВН на уровне, кстати, пишет Сергей Чуплыгин. Да, смешные, казахи всегда были смешные. Как хорошо жить в Махачкале, резину менять приходится очень редко. Blueberry пишет нам. «Windforce» — отличная китайская резина, пишет Хонгильдон. То есть, смотрите как, «Windforce» — сила ветра. Windforce. Сила ветра. Сила ветра. Белшина еще есть, пишет 506-й. Как вы относитесь к всесезонной резине, пишет Игорь. Я вообще к резине не отношусь, Игорь. Я кожаный. Как и вы. Добрый день. За 5 лет пробег 270. Шины новые. Икон. Это уже наши вместо Nikon. Были Nikon? Были шины Nikon, но это после реформы, я так понимаю, та самая, да? То есть до этого они были какие-то другие, а потом стали шины Nikon, а теперь икон. То есть реально у нас кто-то назвал шины икона, что ли, или что? Icon? Icon? Кто-то назвал шины... Ну, а, там через K, не через C. Но все равно есть некое созвучие, соскальзывание фонетическое происходит. Кто-то назвал шины икона. Ничего себе. Ну, с другой стороны, кто-то же называл Мадонну иконой там чего-то тоже, поэтому всякое бывает. Кстати, хорошая тема, напишите «хорошие марки китайцев», пишет Илья. Хорошие марки китайцев? Какой-то кислотный запрос, Илья, если честно. А чего бы на русском не назвать шины, пишет 506-й? Так покупать не будут? Так покупать не будут. Понимаете, все, что не назови в России на русском, русские покупать перестают. Все, что не назови как-нибудь не на русском, так что и сразу и начинают покупать. Это же очень просто. Если ты торгуешь, ну, допустим, а если у тебя распродажи, то это отстой. А если у тебя жаркие сейлс летние, то это уже уровень. Причина тому вторичность нашего сознания. Мы ненавидим Запад, но все время ему пытаемся подражать. Не во всем, конечно. Вот. Хотел сказать, петушиный западный стиль нас не привлекает. С другой стороны, вчера сижу в интернете, а там, значит, реклама все время. И новая модная марка одежды. Не запомнил название, но суть не в этом. Сидит парень длинноволосый и коротковолосая девка. И я сначала не понял, что коротковолосый — это девка, а длинноволосый — это парень. Я сначала подумал, что это был коротковолосый парень и длинноволосая девка. И я думаю, да, настолько модный, что гендерно-нейтральный, вероятно, да? То есть настолько модный. Но, по-моему, это уже вышло из моды в наших краях, нет? Ну, видимо, так не считают создатели этой ультрамодной одежды, название которой я даже и не стал запоминать на всякий случай. Когда я стану президентом, запрещу. Шипованную резину, пишет деда Вова, запрещу шипованную. Реально слово шипованную? Вот скажите, слово шипованное, оно реальное? Я сейчас спрашиваю. То есть слово в русском языке шипованное? Ничего, это буквы не поменены местами? Серьезно спрошу. Шипованная? Что это вообще за сочетание звуков, непонятно. А, вы просто через «о» написали, я понял. Шипанутая. Вот шипанутая было бы как-то, мне кажется, да. Шипная. Шипованная. Да-да, просто там было через «о». Да, это как брюки, пишет Виктор Яковлев. Шипованная — это... С... Ну, понятно. Деда Вова, моя без шипов не дает, оставьте мне возможность, пишет Хисшедоу. В смысле? Шипит резина, пишет Павел. Это как нашпигованная, гендерно-нейтральная, пишет Негатуллин. Липучка плюс щиповник, пишет Иван Иванов. Итак, поскольку мы опять погрузились в тяжелый, вот, как мне кажется, мрачный бредер, нам срочно надо оттуда выбираться. Почему мы туда погрузились, я уже и не помню. Началось это слишком давно. Во всяком случае, больше 10 минут назад. А это значит, по современным меркам, практически от начала времен идет этот разговор. Давайте мы его завершим и перейдем к какому-нибудь следующему разговору. Хисшедоу предлагает Ленина в студию. Хотите обсудить, не пора ли вынести или занести Ленина? Нет, давайте это оставим на какие-то особые дни. Не сегодня, не сегодня. Запускайте тему про яйца, пишет Анкур. Это слишком социально опасная тема, социально взрывная, я бы даже сказал, Анкур. Когда дорожали яйца, я понял, что все остальное нас особо и не заботит. В целом, некая сакрализация темы произошла, конечно, и... Помогите им, пишет Андрей, срочно жмите отбивку, кнопку, кнопку. Таня Буцкая против брачных договоров, пишет 98-й. Кто? А время будем переводить? Пишет Георгий. Какое? Куда? Мы и так его с вами, по-моему, переводим. Обратите внимание, Георгий, мы с вами точно сейчас переводим время. Абсолютно стопроцентно так. Вопрос на что? Можно отбивку? Можно. Нельзя. Можно. Алексей! Что-то громковато отбивка-то у нас выставлена. Есть у кого-то знакомый, как он там, лор? Спасибо, мне говорят, да. Так, давайте посмотрим новости. Сейчас. Закроюсь я вкладки, которые не имеют отношения к новостям. Объем переводимых россиянам за границу денежных средств уменьшается второй год подряд после бурного оттока в 2022 году. Так, да, за 8 месяцев граждане перевели в зарубежные банки 1 триллион рублей. За аналогичный период 2023 года этот показатель снизился почти на 40%, до 613 миллиардов. А в этом году еще на 14, и всего-то 527 миллиардов перевели в зарубежные банки россияне. А вот... Оздоровление происходит. Вот. Опять забыл, с какой высоты надо бросать яйца на столешницу, чтобы правильно разбить, пишет Саша Зум. Ну вот вчера писали, что опытным путем выяснили, не больше 10 сантиметров. Вот. Не больше 10 сантиметров. Попробуйте. Украина не рассматривает прекращение огня в обмен на гарантии Запада. Об этом заявил Зеленский во время пресс-брифинга с Макроном в Париже. Это не тема наших дискуссий. Никаких перемирий. Мы не хотели об этом говорить, с гордостью сказал Зеленский. Цитирует его какое-то зарубежное издание. Ничего себе, с гордостью. Как интересно, Зеленский умудряется говорить с тем, чего у него нет. Это тоже удивительное свойство. Типа, с достоинством, сказал Зеленский. Или с гордостью, сказал Зеленский. Как уметь говорить с тем, чего у тебя нет? Как говорить с тем, чем ты не располагаешь вовсе? Странно. Актер же, пишет Игорь Беляев. А, этого я момента не учел. Действительно, действительно. Ну, ведь, объективно говоря, плохой актер. Ведь мы же знаем, что КВНщики в кино — это к беде. Мы же знаем, что КВНщики в кино — это к беде, это к ужасу нашему, ко всему. Вот. Хуже только разнообразные телеведущие, которые вдруг попадают в кино в какой-то момент. Ну вот. Ну так никто ему и не верит, пишет Игорь. Ну, кроме, видимо, этого средства массовой дезинформации. Брачные договоры разбивают традиционные семейные ценности, уверена депутат Татьяна Буцкая. Народная избранница уверена, что заключение подобных соглашений между супругами – это навязанная идеология, пишет 98-й. А, теперь я понял, в чем дело. Во-первых, я узнал о Татьяне, и что она депутат. Это первое. А она депутат Госдумы или как? А второе, я узнал, в чем суть разговора. Брачные договоры, которые разбивают традиционные семейные ценности. И это вообще все навязано идеологией. Можем порассуждать на эту тему, 98-й. Единственный вопрос, что такое брачный договор? Вот насколько я понял, брачный договор интересен только в том случае, когда люди сошлись и разошлись, еще будучи живыми. А вот если кто-то из них внезапно умер во время брака, то этим брачным договором, собственно говоря, можно... Ну, в общем, он не очень важен. Там уже идет разговор о наследовании по другим принципам. Разве нет? Брачный договор ничтожен по отношению к основному закону, пишет Иван Иванов. Вот-вот, что-то такое я и слышал. Поэтому, когда некоторые говорят мне, ну, у нас брачный договор, поэтому, если что, все это перейдет туда, распределится туда, я говорю, да. Если только учитывать, что разведетесь вы до того, как умрете. А если вы умрете, так сказать, до того, как разведетесь, то тогда брачный договор, собственно, не очень-то интересен кому-то, потому что у нас есть определенное законодательство, которое распределяет права наследования, и, собственно, в этом весь прикол. Брачный договор делается на случай измен, пишет Анна Новикова. Да, она депутат Госдумы, пишет 98-й. Значит, брачный договор плюс завещание, пишет Алекс Поляков. Завещание тоже штука такая. Можно всегда спорить, сказать, что был вне настроения, на него давили, и все в таком духе. В брачном договоре можно прописать, что будет распределяться между наследниками, пишет Борис. Так вот, говорят, Борис, что не больно-то это работает при определенных обстоятельствах. Брачный договор нужен, когда взрослые люди сходятся, а это не нужно сейчас. Надо сразу после школы жениться и рожать детей, пока ничего не делить, пишет Костя Измитина. Ну, объективности ради, Костя Измитина. А брачный договор, вы говорите, нужен, когда взрослые люди сходятся, как вы говорите. Вообще-то, я так понимаю, что брачный договор – это про распределение денег, кому что принадлежит. Это, мол, мое, а это, мол, твое. И все. Это такой финансовый вопрос. Да? Выход один – не умирать, пишет Фол. Возможно, дамы переживают, что им ничего не достанется, вдруг чего. Например, она изменит, пишет Финист. Семейный кодекс подрывает традиционные ценности, пишет П.Л. Что-то Артемию Лебедеву не помог брачный договор, жена все равно отжала полцарства, пишет Артем. Я вам об этом примерно и говорю. Поэтому не с той стороны, как мне кажется, прекрасная депутат заходит к этой теме, в эту тему. Подходить в эту тему нужно с той стороны, что брачный договор ничтожен и никому не интересен, и вообще не важен. И можно, ну, я все время избегаю это слово, и избегу его вновь. В общем, совершить акт надругательства над этим брачным договором, вот, и в таком духе. Наш брачный договор был заключен в храме священником, пишет Сергей. Ну, он и не ваш Сергей. В случае смерти преимущество имеет законодательство, закрепленное правом наследования. Договор не может быть сильнее закона, пишет Василий. Вот и все. Так что брачный договор – это про то, что вы сошлись и планируете развестись до того, как умрете. Вот и все. Если вы решили, да давайте-ка поженимся и поживем пару лет вместе, а потом разойдемся. Брачный договор нормально. Нормально. Чтобы никто ничего ни у кого, так сказать, не отжал. Ну а если вы решили жить от и до, так сказать, пока смерть не разлучит вас, брачный договор неэффективная вещь, крайне неэффективная вещь. Ну, вообще, после вашей смерти все вещи крайне неэффективны для вас, потому что вам будет все равно. Вам даже все равно не будет, потому что вам будет никак. И даже никак существует только в том месте, где есть как. Поэтому сложно описать то состояние, в котором вы очутитесь, и можно ли это вообще охарактеризовать как состояние. Может быть, это отсутствие состояния. В общем-то, мы не знаем. Совершить акт гигиены, Гутен Морген говорит. Да, да, спасибо большое, Гутен Морген. Отличный подбор слов. Вы лингвист высокого уровня. Жениться нужно одним только женщинам. Не знаю ни одного мужика в здравом уме, который бы желал идти в ЗАГС, пишет Акром. Я ухожу в глубокую медитацию. Сейчас подумаю. Жениться нужно только женщинам. А как женщина может жениться, если само слово «жениться» значит получить в пользование жену, обрести жену? Как же может женщина хотеть жениться? Ладно, допустим, это лишь тонкости словесности. Допустим, вы имели в виду выйти замуж. В общем, брак. Это интересно только женщине, а не один здравомыслящий мужчина не хочет этого. А как же дети? Удалите его! Удалите! Пишет Немгод. Почему я должен его удалить? Единственная страховка – это не жениться, а в противном случае женщина с помощью государства отожмет у вас все, пишет Бараэт. Бараэт – это тоже не страховка, потому что всегда можно доказать, что вы вели совместную бытовую деятельность с определенного момента, подтянуть свидетелей, и окажется, что вы не женились, а половину все равно отдадите. Как вам слово «брак», пишет Александр Первый. Прекрасно. Алексей, это идеальный вариант. Ржу не могу, пишет 508. Какой? А как возможно замуж за Бузову, пишет Сергей. Не знаю, а что это? Что такое за Бузову? Девку нормальную надо себе искать, тогда не будет проблем с брачным договором и тому подобное, пишет Финист. Может, просто немного ответственнее подходить к самому процессу женитьбы, пишет Игорь Беляев. Ну, мы уже с вами много раз обсуждали тот вопрос, что выбирать автомобиль мы можем годами и подходим к этому вопросу со всей серьезностью. А вот выбирать женщину мы годами не можем, потому что не можем подойти к этому вопросу с серьезностью. Нас захлестывают эмоции и чувства. Наше биологическое начало, наше нутро, наше сочетание разнообразных программ, так скажем, да, вот этих биохимических внутри нас, не позволяет нам разумно мыслить, когда мы видим понравившийся нам объект. И тут уж так заведено, что мы этот объект идеализируем, и поделать ничего невозможно с этим. И все те глупости, которые объект, так сказать, из себя извлекает путем словесным или каким-то еще, мы воспринимаем как пение птиц, как что-то очень приятное уху. Вот. Правда, со временем может оказаться так, что это же самое пение превращается в звуки ада. Субъект, пишет Нигматуллин. Нет, объект. В акт гигиены, пишет Игорь Беляев, объект вожделения. Да-да. Для мужской аудитории не надо ответственно подходить, только любовь, а женской ответственно и с прищуром. Надо как-то делить аудиторию, пишет 98-й. Ну да, ну да. Вот Акром говорит, мужик-то в здравом уме не пойдет жениться. Брак нужен только женщине. Из этого мы делаем вывод. Женщина должна каким-то образом обмануть мужчину и доказать ему, не на самом деле, конечно, а понарошку, что так лучше и так выгоднее. И та женщина, которая преуспеет в этом вопросе, таки захомутает Акрома. А вот если не преуспеет, то останется одна, плачущая в своей комнате и смотрящая в окно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, пятница, октябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Если я изменю своей жене, то она заберет половину моего имущества и дохода, включая квартиру, пишет Макс. И я должен буду платить алименты много лет. Если изменит мне моя жена, то она заберет половину моего имущества и дохода, включая квартиру, и я еще должен буду платить алименты много лет. Вывод, Макс, женитесь на богатых. Понимаете, в чем дело? Вот 508 пишет, они переживают, что впоследствии их кинут, ну или типа того. Другие женщины принципиально женятся для того, чтобы что-то у них появилось, помимо детей и мужа. 508. Из сообщений, которые я читаю, я вижу, что больше всего переживают о том, что их кинут и им изменят не женщины, а мужчины. Вот есть у меня такое вот подозрение. Вы все рассказываете мне о том, как вы женитесь. Вот. И дальше ваше несметное богатство у вас заберет какая-то женщина, которая непременно, непременно вам изменит. А после того, как она непременно вам изменит, вы непременно с ней будете разводиться неистово. Понимаете? Я не вижу сообщений от женщин почему-то, а вот от мужчин вижу. Так можно жениться и не разводиться? В чем проблема, пишет Вик. Кошмар какой, пишет 508. И половину яиц унесет, пишет His Shadow. Это да, а может быть и все. Открою секрет, не обязательно разводиться после измены, пишет Дарья. Дарья, ой, Дарья. Цена вопроса и любой закон ставится как дышло, пишет Денис. Слушайте, давайте попробуем оздоровить наше общество размышлениями на эту тему, что, вероятно, не представляется возможным, но мы попробуем. Значит, в чем основные страхи? Женились... А потом кто-то кому-то изменил, или еще что-то произошло, развелись, и она половину моего имущества забрала. Моего имущества. Все ясно, все ясно. Имущественный вопрос. И поэтому, мол, не надо жениться, потому что она же половину имущества заберет. А зачем тогда, например, начинать с какими-то партнерами бизнес? И я не имею в виду сексуальных партнеров. Я имею в виду партнеров по бизнесу. Вот есть люди, которые начинают бизнес там вдвоем, втроем, вчетвером, зачем-то. Ну, зачем они это делают? Ведь в конечном счете эта тварь кинет и еще меня убьет, наймет киллеров там и все такое. Все, не будем начинать бизнес. Если рассматривать семью как бизнес, в широком смысле слова, то есть как дело, дело. Если вы решили начать делать, то вы делаете. Несмотря на то, что да, безусловно, есть определенные в этом смысле, ну, как бы сказать, опасности. Но любое дело в конечном счете опасно. Все потому, что человеческая жизнь неизменно заканчивается смертью. Соответственно, любое дело, какое бы вы ни делали, может окончиться грандиозным провалом для вас. Фиаско вы можете потерпеть. Это касается работы, это касается отношений с другими людьми. Работа в широком смысле – это тоже отношения с людьми. И да, вас могут выкинуть на помойку, и да, у вас может ничего не остаться. И вы хотите просто, чтобы в случае того, что, ну, в случае какого-то форс-мажора, чтобы не вас выкинули на помойку, а вы выкинули на помойку с хохотом. Ха-ха-ха! Дрянная тварь! Ты думала, что получишь половину моего катушечного магнитофона? А шиш тебе? Шиш тебе! Иди и слушай Битлз на костях! Так? Четко и ровно делай, и все будет чики-бамбони. 13 лет в браке, трое детей, пишет Нигматы. Мужики боятся за свои «богатства», в кавычках, а алименты-то не платят, и с детьми не хотят встречаться. Часто мужчины бросают своих детей после развода, пишет Дарья. Подобно... Спрашивать у неженатого Алексея про брак? Идея так себе, или я не прав, пишет Вик. Кто знает, правы вы или не правы, Вик? Мы, мужики, бесправные существа, идем все к Кремлю. Сиськи показывать, права отстаивать, пишет Абелив. Да был один из нас, смельчак. Показывал тестикулы возле Кремля и даже прибивал, говорят, к брусчатке. И чем все закончилось? С ума сошел. Не наш это путь, друзья, не наш. У меня была девушка.
А, нет, видимо, не девушка, а двушка, простите, двушка. Заключили брачный контракт, поженились. Пожили несколько лет, появился сын, продал двушку свою, купил трешку на жену. Брачный как был, так и остался. Огонь же схематоз, пишет Роман. Да, мы все начали разговор как раз с этого брачного договора. Он бесполезен, никому не нужен. 9 лет в браке, 3 детей, счастлив, счастлив, пишет НРМ. Вот, наконец-то мне написал тот самый человек, который должен был написать. НМР, спасибо вам большое. Вы начинаете что-то и делаете что-то для того, чтобы быть счастливыми. Дом, который вы купите, может сгнить или сгореть, и вы останетесь без штанов на улице. Жена может изменить и уйти, и забрать половину всего того посильно нажитого, что у вас есть. Всякое может случиться. Друг может предать, собака может сдохнуть. В конечном счете все так и произойдет. Все так и произойдет. Но это ведь естественное течение жизни. Счастье и брак – вещи противоположные, пишет дед Зая. А какие-то аргументы будут, дед Зая? Счастлив не тот, у кого много добра, а тот, у кого жена верна, пишет Артем. 17 лет женат, вместе 21 год, 2 дочери, нормально дело и нормально будет, пишет шеф. Если у обоих супругов очень много имущества или есть какое-то дело, бизнес, то, может быть, в брачном договоре есть смысл, пишет Юлия. Может быть и есть, но если один из них умрет, то уже смысла нет. Не делайте чужие проблемы своими. Многоженство – вот выход из ситуации. Если что случится, пускай жены между собой на ножах дерутся, пишет Риборез. Счастливы в браке те, кто не прошел через жернова развода. Вот и стараются ошпаренные предупредить. Не могут их осуждать. Не могу их осуждать, пишет Егор. Когда один жил, бухал, женился, работаю. Живу нормально, семейной жизнью, пишет Владимир. 9 лет в браке, счастлив. Автору интересно, 9 лет есть одной вилкой. А ведь помимо одной вилки есть еще и другие. И хочется попробовать поесть всеми, пишет Седой Яик. Это вы, типа, критикуете того, кто 9 лет в браке? Вы про какую вилку, Седой Яик? Это вы что-то фаллическое, что ли, связываете с вилкой? Или что? Или попробовать, что вы имеете в виду? Ну, как бы, некоторые обходятся и без венерических заболеваний. Вам про это, что ли, или как? Скажите еще по-ельцински что-нибудь. А я что-то говорил по-ельцински? Собака сдохла, я надеюсь, вы не про квадроберов, пишет Ростислав. Любой вилкой ешь одну и ту же еду, пишет Иван. Так и вилки-то все одинаковые, пишет Близ Шенли. Вот. Вилку пусть руки чередует, пишет шеф-коммент. Ой, да ладно, что их-то опробовать плюс-минус. Одно и то же, пишет Егор. Да. А вы, братцы, животные. А вы животные. Мерзкие, похотливые, грязные животные. Тьфу на вас, говорить с вами не о чем. Девчонки, девочки, послушайте, к вам обращаюсь. Вот это вот все, вот это вот, то, что я сейчас читал, вот это вот все, что они пишут, эти. Вот. Значит, имейте в виду, это все правда. Это первое. Второе. Они реально, реально хотят воспользоваться вашими прелестями и ничего за это не отдать. Поняли? Ваша задача сделать так, чтобы каждая эта пенисоносная мразь попала в такие условия, при которых она уже не выкрутится. Поняли? Других вариантов нет. Именно вы, хранительницы очага, именно вы тот самый цементирующий элемент семейной жизни. На этих бабуинов никакой надежды нет. Вы посмотрите, что они пишут. Ладно бы они это просто рассказывали друг другу в саунах и банях. Так они это пишут в эфир. С потрохами, так сказать, сдают всю нашу кухню. Поэтому имейте в виду, девочки, если вы будете говорить «мое тело, мое дело» или «зачем мне семья, я хочу пожить для себя», так вот эти бабуины только этого и ждут. Они говорят «у-у, да, у-у-у-у, конечно». И они говорят «бесплатно и ничего не отдам». Имейте в виду, девочки, от вас зависит будущее человечества. Все эти child-free придумали хитрые мужики для того, чтобы не платить вам ни копейки, для того, чтобы жениться с вами, заключая брачный договор, расторгать, не расторгая его, разводиться с вами, не успев, совершенно вероломно. Понимаете, эти мужики вероломно поступают, не умерев, прежде чем развелся. Нужно запретить сайты знакомств. Это блуд, пишет Владимир. Так если бы сайты знакомств когда-либо соответствовали своему названию, Владимир, что это такое, сайты знакомств? Вы знаете, название сайт знакомств соответствует самим знакомствам настолько же, насколько массаж соответствует массажу. Как говорится, мальчики, женитесь, девушки, мужайтесь, пишет Сергей. Был 11 лет в браке, один ребенок. Были на грани развода, когда понял, что супруга не пытается при разводе ничего у меня забрать. Понял, кого я теряю? Сейчас 27 лет в браке с ней и двое детей, пишет Юрий. Вот так. После измены нельзя, не подумав, разводиться, так как измена сама по себе просто так не происходит. Измена скрывает причину, которая к ней привела. Если причина вас, то надо исключить эту причину, и если это получится, то отношения наладятся. А если искать другого партнера, не убрав причину, то будет все то же самое, но только уже с другим партнером, пишет Елена Попова. Принимается, Елена Попова. А если вы сейчас воспитываете не мужчин, а говорите это себе, что тогда? Мужики, есть итальянская схема. Перед тем, как идти в ЗАГС, переписываете все имущество на родителей и даете расписку, что вы должны 100-500 денег маме, и у вас никто ничего не отнимет после развода. Хотя и тогда свадьба вряд ли состоится, пишет Давид. Знаете, что я вам скажу, Давид? Итальянская схема не работает. Мама может проникнуться любовью к этой женщине, которая называется ваша жена, и во всем начать ее поддерживать. Вот где начинается самое ужасное. «Маменькины сынки, фу!» — пишет ваш слушатель. Конечно, и должно было... «Маменькины сынки, фу! Что, в биткоин нельзя переложиться, что ли?» Вот так вот надо было сказать, ваш слушатель. «Предлагаю вернуться к давней красивой традиции, приданная. Были времена», — пишет Алекс Поляков. «Я рождена для любви», — написал Владимир со смайликами. Как хотите, так и понимайте. 35 лет в браке, имущество полно, все нормально, дети уже взрослые, пишет рука, нога. А, блудники, блудники и прелюбодеи Царствия Божьего не наследуют, пишет Мэри Джаз. Какие несчастные скупердяи, пишет Евгений. 80% семьи зависит от женщины. Если повезет, то будет счастье вам. А женщине нужно мало, ее нужно любить, пишет DBKN. А вы не задумывались, что женщины в сговоре? Мама, воспитательница, учительница, все обрабатывают будущего мужа, пишет Бараэт. Откуда столько богатых людей, которые боятся потерять свою половину? Ничего, пишет Хекел. Слушайте, у меня другой вопрос. И сейчас я его, так сказать, нельзя сказать материализую в эфире, потому что он нематериален, а в общем вербализую. Почему, когда вы рассуждаете о какой-то посторонней женщине, которая может быть вашей женой, вы думаете о ней плохо? А когда вы говорите о посторонней женщине для вашего отца, которая стала его женой и еще и вашей матерью, вы говорите о ней только хорошее и говорите, что мама – это святое. 30 секунд на размышление. Почему? Непонятно. Совершенно не родная по крови женщина для вашего отца, которая стала его женой и вашей матерью. Это святое. А женщина, которая стала вашей женой и матерью ваших детей, вероятно, это не святое. Скажите, пожалуйста, как такое укладывается в наших головах? «Моя жена самая лучшая», — пишет Борис. Молодец, Борис. Жена, я надеюсь, слушает сейчас. Жена Бориса. Видите, Борис говорит правильно. «Потому что мама папу любит за что-то, а сына бескорыстно», — пишет Алекс Поляков. «Причина измены, несовместимость». Ой, Владимир. «Мама меня родила, как я могу ее хейтить», — пишет Геннадий. «Так а жена родила ваших детей, как вы можете ее хейтить?» «Она родила ваших детей». «Ваша жена подарила вам...» Смотрите как. «Ваша мама подарила вам жизнь, а ваша жена подарила вам жизнь вечную в ваших детях». О чем пел... о чем пел сам Нагано. «Почему что раньше была...» «Потому что раньше была другая идеология относительно семьи», — пишет Вячеслав. «Раньше это когда?» Вячеслав. «Ну, люди же играют в казино или лотерею, так пусть и в брак вступают, не боясь, если потеряют какое-нибудь имущество, сильно не переживают». Правильно, Финист, как говорят обычно, когда привлекают тебя на биржевую там какую-то деятельность. Говорят, это опыт. Негативный опыт тоже опыт. Почему потерять где-то миллион или два в тупых покупках того, в чем ты не понимаешь? Это нормально, а отдать жене при разводе — это ненормально. Почему? Ну, потерял, ну, не, ставка не сыграла, ну, не, автомат не дает. Автомат не дает. Все. Что ты сделаешь? Не судьба, значит. Значит, надо сделать другую ставку. Можно, конечно, прогореть. Окончательно. Ну, в конечном счете. «Жена рожает тебя же, мужа, еще раз», — пишет Александр. Ну, в некотором смысле. «Как можно не любить того, кто 9 месяцев носит в себе твоего ребенка, потом кормит его еще год, а потом все по новой», — пишет Борис. «Отсутствие результата тоже результат», — пишет фельдмаршал Дуб. «Конечно. А как это говорят? Experience. Experience». Да? «В Советском Союзе», — пишет Вячеслав. «Что в Советском Союзе, Вячеслав?» «С Алексеем лучше не спорить, товарищи», — пишет Юлия Карп. А Алексей и не противоборствует, он взаимодействует. «Я не вступаю в противостояние, я взаимодействую с вами. Нет цели вас переспорить, нет цели вам чего-то доказать. Есть желание обсудить с вами некоторые моменты, которые, возможно, должны каким-то образом сочетаться в нашей голове. И сочетаются, но они несочетаемы». Ну, то есть, когда говорим «все бабы дуры», есть такое. И вроде бы даже правда. Но когда подходит какой-то человек, со злым умыслом, естественно, а с каким еще, и говорит «прямо все?» Ты такой «да, все!» Он говорит «а как же мама?» Мы поворачиваемся с абсолютно серьезным лицом. И до того, как ударить, говорим «мама, это святое». Но ведь мама тоже женщина. Как же так может быть, что все женщины дуры, но все-таки не все? А что если для ваших детей их мать — это тоже святое? Чем подытожим траты времени, пишет Виктор Яковлев. Как всегда, ничем. Заход с матерью в самую суть. Глубоко, пишет Елена. Лешенька, ты идеальный мужчина, обожаю тебя. Мечтаю о твоем генном материале. Готова купить безо всяких обязательств. Считаю, что только такие, как ты, должны плодиться и размножаться, пишет Наталья. Благодарю, Наталья, но придется перебиться всего лишь навсего. Как его там фамилия? Дуровым. Говорят, что его генный материал разбросан по всей планете в невиданных количествах. А он... как-никак гений. Но с женщиной у него, конечно, не срослось, мягко говоря. Но если честно, моя мама тоже частенько, так сказать, глупит, пишет Егор. Но я ее все равно люблю, конечно. Так и жену надо любить. Жена, как и мужья, жены, как и мужья, бывают очень разные. Летом была невольным свидетелем, как жена при детях неуемно оскорбляла мужа. Очень жаль детей и мужа. Как такую любить? Пишет Полли. Ну, может быть, это как-то поджигает их страсть, Полли. Мы же не знаем. Когда тебе говорят «никому не верь», ржу сразу, пишет Эбили Факин Флайв. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее», пишет Борис. Интересно. Так. Депутатша вроде и стрёмная, а утреннюю тему таки закинула, пишет Зеркул. А почему стрёмная, это я не понимаю. Есть даже те, кто и мать считает неполноценным женским полом, который должен обслуживать мужчин, пишет Сергей. Даже так? А мы не против всех женщин, мы против конкретных, пишет Бараэт. Бросать курить просто, я делал это много раз, как и жениться, пишет Саша Зум. Воспитание разное тогда и сейчас, пишет Алексей. То да, но поймите правильно. Если мы говорим о воспитании наших жен, что оно отличается от воспитания наших матерей, то вопрос-то у нас возникает все равно к матерям, которые воспитали наших жен. Ну, типа к теще. А теща же все равно... чья-то мать. Как бы то ни было. Например, вашей жены. В христианстве женщина не имеет души и суть. Грех, пишет Серж Копатель. Да? А что же вы тогда скажете относительно Девы Марии, Серж Копатель? Есть ощущение, что вы копали да на поверхности? Милоша Биковича ей порекомендуйте на замену Гудошникова, пишет рука-нога. Ну, мало кто знает, что мы родные братья, поэтому. Бабы, любите мужиков, мужики, к вам претензий нет, пишет шеф-комендор. Первый ребенок 25%, второй 30%, третий 50%, а дальше безлимит, пишет Вячеслав. Но это мы уже давно выяснили с вами. Не каждая мать теща, но каждая теща мать, пишет дед Зая. И это, я думаю, правда. Толя мне прислал какие-то фотографии каких-то бандитов, наверное, или что. Обязательно посмотрю, Толя, во время новостей, что это такое. Уважай тещу твоей мать-жены. Твоей жены-мать. Вот так вот надо. Там же было непорочное зачатие, пишет Алексей ТТ. В христианстве как раз апостол Павел сказал: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее», пишет Борис. Буцкая, кстати, не стрёмная, а вполне себе красавица, пишет малыш-футболист. Тоже посмотрю. Новости. «9.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте». Так, что вы пишете? «На детском радио детям объясняли, что нельзя давать волю своему гневу, сначала злишься, обижаешь, оскорбляешь, бьешь, дальше не стали развивать для детей, но в целом модель рабочая, воспитания не хватает многим нам», пишет Поли. «Нельзя давать волю своему гневу». Ну да, наверное, так оно и есть. Если про румынскую Молдавию возьмут в ЕС, что будет с непризнанным Приднестровьем? Вопрос основан на инфе в канале Алексея, естественно, Гудошникова, пишет СВ. Ну, вообще интересное заявление из Приднестровья прозвучало. Они говорят, а давайте вы и у нас проведете референдум за то, что вот вступаем мы в ЕС или не вступаем. Что бы это могло значить? Лёша, что за Наталья написала тебе про биоматериал? У меня есть двойник, дай мне ее номер, пишет Наталья. Вот какие-то странные чувства возбуждаю я в Натальях, вероятно, не знаю, с чем это могло быть связано. Я дико извиняюсь, но козявку забайкальского губернатора уже обсуждали, пишет Игорь. Игорь, не поверите, мы стараемся не касаться этой темы в эфире. Вот. Мы пытаемся отвлечь внимание мировой общественности от столь важной темы разговорами о войне, деторождении, вот, истории, философии. Мы делаем все для того, чтобы увести ваш взгляд вот этого, безусловно, этапного, если не сказать эпохального события в истории всего человечества. Поэтому, Игорь, уж простите, такова установка иллюминатов на эту тему. А я, как вы понимаете, не могу перечить. Сказано не говорить, я и не говорю. Вот. Но не говорить о том, что нельзя говорить, сказано не было. Поэтому я вам говорю о том, что я не буду об этом говорить. Москва гудит и строится, а дома баба... О, понятно, Серж Копатель, спасибо большое. Глубоко, как говорится. Как всегда, уникально. Фольклористики в вас, конечно, много. Обязательный техосмотр легковых автомобилей могут вернуть с 2026 года. С инициативой выступили Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков. Не понял, это два разных каких-то союза? И они считают, что это назревшая необходимость для безопасности, учитывая, что большинство машин в России эксплуатируется более 10 лет. Ага, на мое ведро нацелились. Спасибо, Алексей, что прислали эту информацию. Идею поддержала Ассоциация транспортных инженеров, которая отметила, что средний возраст автомобилей в России составляет 15 лет, что увеличивает риски на дорогах. Все понятно. Вот и добрались до моей ласточки. Тем не менее, я постараюсь ее состарить еще больше. Она при мне пришла в этот автомобильный мир и при мне уйдет. Ну, либо я при ней. Тут два варианта. Либо мы вместе. Таки как Буцкая в твоем вкусе, пишет Чапан. Ну, я посмотрел. Красивая женщина. Так мало того, что красивая, еще и умная. Все правильно сказала. Спасибо большое. Что за история с невероятными данными от Рамзана Ахматовича про его кровную месть в отношении трех заказчиков и покушение на него? Есть подробности, пишет Дело Техники. Дело Техники. Обладая определенными навыками работы с информацией, я пришел к выводу, что даже если у тебя есть какие-то подробности относительно каких-то дел, не всегда стоит об этих подробностях докладывать вовне. Поэтому, Дело Техники, предлагаю вам другую тему. Куда поедете отдыхать на Новый год? Как вам такое? Как вам такое? Куда поедете отдыхать на Новый год? Мне кажется, это тема. С чем готовить оливье? С курицей или колбасой? Шипованная резина или не шипованная резина? Вот это, Алексей, вы съехали, пишет Геннадий. Ну, слушайте, а вы бы не съехали? Я, по крайней мере, честно вам заявляю об этом. Передайте Делу Техники, что тут не обсуждают такие темы, пишет Евгений. Конечно, это как-то, знаете ли, даже, неприлично с вашей стороны поднимать такие темы. На сдачу с говядиной липучка, пишет Костя из Митина. Ну, а ошибка за ошибкой. На дачу согласен, конечно же, не с говядиной, а как с липучкой, конечно, шипы. А у нас вчера выпал снег, а у вас, пишет Глеб. Новый китаец или старый европеец, пишет Алексей Петренко. Если что, у меня письмо с извинениями всегда со мной, пишет Евгений. А Евгений, не актуально, запишите и видео заранее. Я не пойму, вам же предложили железную тему про козявку губернатора, пишет Вячеслав. Вячеслав, ну, я понимаю, но я не ищу легких путей. Каждый может сейчас обсудить, значит, ковыряние в носу, понимаете? Каждый может обсудить кровную месть. Но может ли кто-то, кто возьмет на себя столь сложный духовный труд, перебить эти темы разговорами о липучке и шипованной резине? Вот никто не смеет взвалить на себя столь невыполнимые обязательства, кроме меня. В этом смысле вы можете оценить мой информационный героизм. Никак иначе. Даже Сизиф слушает эту программу и удивляется, насколько упорен я в своем желании обсудить с вами салат оливье. На Новый год поеду в Псков, буду жить в боярских палатах, пишет партнер-фрилансер. Семья, муж, жена и дети – это как? Медведь и медведица с детенышами. Что не встреча, то сражение, пишет Быть Добру. Пропустила, а что за тема была, пишет Дарья. И сказала, что на соседней одной радиостанции была как раз тема про губернатора. Вот видите, они идут в мейнстриме, а мы всегда, всегда, всегда ищем что-то более важное, что-то более тонкое, что-то, что формирует нас десятилетиями, если не сказать столетиями, а может быть и более того. Я всегда говорю на важные, фундаментальные темы. Да, вы понимаете, о чем я. Вот. А все остальное, как вы понимаете, пена наших дней сегодняшних. Ну, кто-то кого-то убьет, кто-то кого-то не убьет, кто-то кого-то обидел, кто-то с кем-то помирится, разведутся, сойдутся, какая разница? А Оливье останется. Оливье останется, понимаете? И если уж придуманы новогодние праздники, то быть им всегда. И до нас, и во время нас, и после нас. И в этом смысле куда важнее обсудить именно этот момент. Ведь это и есть традиция. Это ведь и есть та самая скрепа. Одна из, естественно, не единственная, но одна из, благодаря которой мы — это мы. Ведь кто мы такие, если не купить мандарины на Новый год? Кто мы такие, если вынести елку раньше мая? Кто мы? Мы ли это или кто-то другой? Не окажемся ли мы в ситуации, когда кто-то из нас, если будут нарушаться эти основополагающие вещи, выйдет и скажет, тогда, имея в виду сейчас, было по-другому. Оттого и все проблемы сейчас, имея в виду в будущем. Вот тогда Гудошников не удержал людей в нужной теме. Не поговорил о главном, оно все и посыпалось. Известно кто. Пыль под копытами коней, пишет ваш слушатель. Ну вон на Украине отменили Деда Мороза, Оливье и советское шампанское, пишет Эндрю. И вы видите, к чему это привело. В конечном счете есть в этом что-то загадочное. Главный русский салат с французской фамилией. В очередной раз думаю, что это, конечно, наши, как сказать, ишес. Вот. Такие уж мы клиенты. Нравится нам это все, понимаете? Разные details. В смысле елку выносить, пишет Таргалак. С родителями вареная колбаса, липучка, пишет Михаил. В стране вечной охоты лучше на Аполуза или Ахалтикинце, пишет Zero Cool. Главный русский салат, где заменили все ингредиенты, пишет ваш слушатель. Но главный ингредиент оставили. Таинственное звука и буквосочетание, фонетический набор, наполняющий это смыслом. Что-то французское, понимаете? Что-то французское, сделанное из докторской колбасы и консервированного горошка. Но что-то французское. Вы никогда не задумывались об этом? Ведь если бы Оливье назывался просто московский салат, то кто бы это ел? А поскольку это Оливье, всегда есть этот самый неуловимый налет, с позволения сказать. Чего-то аристократичного. Есть в этом какой-то аристократизм, правильно? А московский салат — это просто московский салат. Пусть и дальше киснет в банке. А Оливье? Это мечта. Русская идея. Смысл. Не московский, а столичный, пишет Елена. Не налет, а флёр. Флёр. Флёр, да. Thank you, как говорится, very much. Знаменитые аристократы лицом в культуру. Пишет Алекс Пляков. Столичный он вроде называется, пишет Вячеслав. Вот с колбасой как раз и называется московский, а вот с мясом Оливье, пишет Лина. Нет, нет, Лина. Раковые шейки там должны быть, а не мясо. У нас и любимый... Почему раковые шейки называются шейками? Вот тоже вопрос. У нас любимый майонез — это французский соус от города Майон. Более того, именно провансаль. Имея в виду слово «прованс», «провинция», «провинциальный соус». Соус майон провинциальный. Майонез провансаль. Совершенно по-другому, конечно. Я веселый и люблю сюрпризы. 100 пудов на Новый год кто-то пригласит, там оливьем накормят, да и попаду я туда на такси. Фиг знает, на какой резине, пишет Риборез. Гусиные лапки, пишет Андрей Шнайдер. Лишний повод нажраться, пишет Алина. С курицей столичной, пишет Зурита. Салат с конфетами? Фигня. Другие раковые шейки не пробовал, пишет Костя из Митина. Лето оливье на квасе. Это окрошка, пишет Вячеслав. А не заморочится ли мне и не приготовит ли на Новый год аутентичное оливье? Соус провансаль из Прованса. Конечно, Прованс – это по-русски провинция. Деревенская, так скажем. Соус де майон деревенский. Покупайте. Ну, вкус знакомый с детства. Провинциальный соус, деревенская сметана. Да даже само слово соус, что оно значит? Окрошка без кваса, но с майонезом тоже оливье, пишет Уно Бабенто. Ну, вот. Все зависит от вашего уровня духовности, Уно Бабенто. Ну вы что, оливье с колбасой – это оливье, оливье с мясом – это мясное, форма нарезки одинаковая, средний кубик. Столичное – это с курицей, форма нарезки – брусок, кровь из ушей и изверги, пишет шеф-комендор. Приветствую, в оливье еще были рябчики, пишет Дмитрий Чехов. И музыка не кантри, а деревенская, пишет Андрей. А Эндрю пишет нам. Столичный с курицей, соус южный. Да вы что, деревенские, пишет Дарья. Ну вот вы уже и не говорите со мной на всякие опасные для вас темы. Сберег ваши семьи, сберег ваши души, сберег вас всех. И заставил думать вас. Ну не то чтобы заставил, а предложил думать вам о чем-то действительно важном. Китай подал жалобу на Турцию во Всемирную торговую организацию из-за непомерных дополнительных таможенных пошлин на импорт транспортных средств. Бывает. Говорят, в Турции автомобили даже дороже, чем у нас. При этом с начала 2024 года стоимость запчастей для машин выросла на 78%, сообщили «Известиям» в страховых компаниях. За 2 года комплектующие некоторых брендов подскочили в стоимости на 264%. Цены меняются из-за усложнения схем доставки запчастей в условиях обхода санкций. При этом страховые компании стараются просчитать рост стоимости и включить их в конечную стоимость полисов КАСКО. Стараются изо всех сил. Что-то страховые компании у нас сегодня очень активны, я вот смотрю с утра. Мало, видать, зарабатывают. Россия и Китай провели в северной части Тихого океана первое совместное патрулирование кораблей береговых охран, сообщили в ФСБ. В период с 20 сентября по 10 октября российско-китайская морская группа пересекла Японское море, вошла в зону действия Конвенции об управлении рыбными ресурсами в северной части Тихого океана, затем продолжила движение в акваторию Берингово море и вышла в Чукотское море. В Турции бензина 120 рублей за литр, пишет Ник. Всегда готовы за вами. Вперед, пастырь добрый, пишет Дарья. Хаять окрошку нескрепно, пишет Елена. Таки увел тему от козявки, пишет Вячеслав. В оливье мясо я сейчас в морду дам, только докторской и как можно более дешевое, чтобы бумага чувствовалась, пишет Абили Факенфлайв. Простите, а при чем тут духовность, пишет Мельникова Елизавета. Ну, у любой духовности должно быть какое-то основание. На чем вы будете строить духовность? Духовность, она так или иначе построена на неких мыслях о духовности. А на чем строятся эти мысли? Каковы образы, которые рождаются в вашей голове? Как вообще вас настроить на правильную, так скажем, волну? Кто выступает или что выступает в роли этого духовно-нравственного камертона? Так вот я вам и говорю. Оливье. Ёлка, которая осыпалась. Желательно, чтобы это была сосна. Желательно, чтобы в роли ёлки выступала сосна. Обратите на это внимание, это интересный момент. Мандарины. Правильно? Кредит на свадебное путешествие. нужно как-то настроиться на духовность. А мы с вами понимаем, что духовность, она, конечно, не то что не тождественна материальному благу, а наоборот, она полностью контрастирует с ним. Ваша духовность обратно пропорциональна вашим денежным возможностям. Больше денег – меньше духовности. Больше духовности – меньше денег. «Кесарю кесарево», – сказал Спаситель наш Иисус Христос, отказавшись от денег, зачем нужны деньги? 100% духовность подразумевает 0% денег. 100% денежность подразумевает отсутствие духовности. Это закономерные вещи. В некотором смысле вы можете сказать, что в вас происходит единство и борьба противоположностей. Может быть и так. Но когда мы говорим о духовности, мы должны настроиться на что-то, как та самая докторская колбаса, в которой должна чувствоваться бумага. И в этом смысле один из наших слушателей абсолютно прав. Ведь в этом и есть сакральный смысл салата «Оливье». Название должно быть максимально аристократичным, а содержание, ну так скажем, простонародным. В этом и есть его инь и ян. В этом и есть его тьма и свет. В этом и есть то самое соединение, которое мы больше всего любим. Совмещенное, хотя вроде бы и несовместимое. «Инфо-цыгане завербовали Алексея», пишет «Быть добру». Вот я не понимаю, кого вы сейчас оскорбили, цыган, меня или кого? Почему вообще всяких мошенников из интернета называют цыгане? Не считаете ли вы это проявлением дискриминации и расизма? Почему вообще принято обзываться цыганами? В конечном счете, все мы любим эти песни. Какая польза человеку, если весь мир приобретает, а душе вредит? Все земное остается на земле, пишет Ника. В этом и смысл отказаться от всего земного. В этом и смысл. Обрести духовное можно, лишь отказавшись от всего материального. Максимальная духовность есть там, где нет материального. Ну и естественно, при переходе из материального мира в мир нематериальный, то бишь загробный, ты освобождаешься от материального окончательно. Потому что как бы ты ни освобождался от материального здесь, при жизни, какая-то часть материального все равно в тебе будет присутствовать. Например, твое бренное тело. Понимаете, о чем я? Но если даже вы не понимаете, о чем я, возможно, вы чувствуете, о чем я говорю. Моя духовность от трехзначной цифры на банковском счете не пострадает, честное слово. Ну, да, здесь речь о трехзначных цифрах. Все серьезно, да? Аллилуйя, братья и сестры, пишет Строгинский. А вы не путаете духовность и гастрономическую ориентацию, пишет Анна Бабенко. Гастрогендер, вы хотите сказать, у Набабента? Ну, вообще, в разговоре о гастрогендере можно соскользнуть к апроприации. А нужно ли нам это? Не приведет ли нас это к совершенно непозволительным аберрациям нашей оперцепции? К чему это все? Давайте вернемся к сути нашего разговора. По-вашему, самыми духовными были неандертальцы, пишет Серж. Вам сказали, будьте как дети. Вы должны уподобиться детям. А чем же ребенок отличается от взрослого? Отсутствием понимания. Чем больше ты понимаешь, чем больше ты накапливаешь тот самый багаж, тем больше твой груз. Правильно? Или нет? Вроде бы правильно. Поэтому да, неандертальцы были гораздо духовнее, чем мы. Они были ближе к природе. Они были ближе к жизни. Они были ближе к Создателю, в том смысле, что они не пытались думать, анализировать. Ведь сам миф о запретном плоде, правильно говорить? Правильно я ударяю? Он на этом и основан. Бегали наши голые предки. Бед не знали, жили в раю. Господь сделал для них все, чтобы они чувствовали себя прекрасно. Но, сказал им, не вкушайте плодов древа познания. Но они вкусили. А что такое плоды древа познания? Это умение анализировать. Это думать. Вообще думать и анализировать в связи с этим от лукавого. А вот верить на это способен далеко не каждый. Поэтому и говорят, понять Бога нельзя, но можно почувствовать. Подумайте об этом. Поясните-ка за аперцепцию, пишет DBKN. Ну, аберрация, искажение, аперцепция, восприятие. Понимаете? Искажение восприятия. Зачем нам искажать свое восприятие? Ведь наше восприятие само по себе – это уже искажение. Каждый так или иначе из нас смотрит на эту вселенную, так скажем, своими глазами. Можно было бы это даже охарактеризовать, как не каждый из нас смотрит на некую объективную вселенную своими глазами, а как каждый из нас живет в своей вселенной. Потому что если нет того, кто наблюдает за этой вселенной, то как бы и вселенной нет. Понимаете, о чем я? Я думаю, вы понимаете. Я думаю, что вы больше меня понимаете. Сегодня пятница, сегодня многие будут как дети, будут ползать, писаться и говорить не смогут, пишет Абили Факинфлаев. Многие знания, многие печали, пишет Юлия Карп. Будь водой, когда ты ее наливаешь в чайник, она становится чайником, пишет Алексей. Да, в этот момент, конечно, главное не думать о санузле. Быть водой хорошо, когда тебя наливают в чайник. А если тебя нальют в другое? Вот тут уже вопрос. Вот. Правда, говорят, сейчас такие очистительные сооружения, которые позволяют из той воды, которая побывала в санузле, сделать абсолютно чистую, практически питьевую воду. Но хотелось ли вам пройти через такие испытания? Сомневаюсь. Здесь, конечно, по-другому начинает звучать фразеологизм «огонь, вода и медные трубы». 10:00. Прощаюсь с вами до понедельника. Все вроде бы понятно. И да пребудет с вами сила.